«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Ряд общественных деятелей, подписавших обнародованное накануне письмо в защиту судебной системы России на фоне второго обвинительного приговора экс-руководителям ЮКОСа, объяснили свою позицию. Судя по ответам тех, чьи подписи стоят под новым письмом, его суть сводится не к тому, чтобы оценивать справедливость приговора Ходорковскому, а к тому, чтобы на решение по этому и другим громким уголовным делам не было никакого политического давления. Манипулирование общественным мнением и беспрецедентном давлении на правосудие авторы обвиняют родственников, адвокатов и сторонников Ходорковского и Лебедева. Инициатором акции выступил исполнительный директор Общественного комитета за открытость правосудия Денис Дворников. Письмо в защиту российской судебной системы подписали 55 человек. Адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт выразил недоумение в связи с заявлением авторов обращения в защиту российской судебной системы о том, что она подвергается дискредитации. Авторам письма не надо смещать и передергивать реальные обстоятельства, потому что дело Михаила Ходорковского даже по социологическим опросам интересует абсолютное меньшинство населения, отметил Шмидт. Чтобы общество имело правильное представление о функционировании судебной системы, необходима честная дискуссия. Мотивы авторов нового коллективного письма по делу ЮКОСа мы сегодня обсуждаем с одним из его инициаторов, исполнительным директором Общественного комитета за открытость правосудия Денисом Дворниковым, он у нас на прямой телефонной связи, и корреспондентом «Радио Свобода» Мумином Шакировым, он находится в нашей студии. Первый вопрос Денису Дворникову. Добрый вечер, Денис Владимирович.
Добрый вечер.
Что побудило вас выступить с инициативой обнародования этого письма?
Ну, знаете, как говорят, накипело, да, я... Маленькая предыстория. В течение нескольких лет провожу мероприятия, круглые столы, семинары, в том числе для судей, по всей России, в том числе по теме Европейского суда по правам человека, по разным вопросам правоприменительной практики. Ну и, собственно говоря, немножко имею представление о том человеческом материале, да, о тех людях, которые работают внутри системы. Насколько болезненно воспринимается вся вот эта вот критика, которая... Честно говоря, и я думаю, что вы со мной, может быть, где-то внутренне, где-то явно согласитесь, что она уже вышла за ту, скажем так, линию, за которой идет нормальная дискуссия.
Вопрос Мумину Шакирову. Добрый вечер, Мумин.
Добрый вечер.
Верите ли вы, что это личная инициатива нашего сегодняшнего собеседника Дениса Дворникова?
Вы знаете, я сошлюсь на адвоката Юрия Шмидта, который в интервью «Радио Свобода» сказал, что эта инициатива вышла из недр Кремля, то есть из-под пера кремлевских чиновников. В частности, он назвал фамилию Владислава Сыркова. То есть точка зрения Юрия Шмидта, адвоката Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, для меня существенна, и, конечно, я склонен больше верить ему, нежели другим инстанциям.
Вопрос Денису Дворникову. Расскажите, как осуществлялся сбор подписей и сколько времени на это ушло?
Ну, я не могу не прокомментировать, во-первых, значит, последний пассаж. Ну, я думаю, знаете, вот кремлевское влияние в данном случае – это такая же чушь, как и то, что «Радио Свобода» оказывает какое-то там подрывное действие на территории России. Понимаете, мы будем сейчас в этих мифах копаться, в этой конспирологии. Значит, и теперь, пока я говорил, я забыл ваш вопрос.
А сколько времени ушло на сбор подписей и как он осуществлялся?
Около двух недель. Значит, это было достаточно, скажем так, для нас схематичное действие, поскольку мы имеем большой опыт в организации мероприятий, а это, как всегда, обзвон, сбор тех интересующих нас людей, которые мы бы хотели, чтобы приняли участие в том или ином круглом столе, семинаре, конференции. Поэтому у нас уже за годы накоплен серьезный такой багаж контактов, особенно по общественной палате, где являюсь экспертом-консультантом. Собственно говоря, это было и прямые контакты, и нам помогали люди, которые выходить на тех потенциальных подписантов. Мы отправляли им текст и получали по факсу либо отсканированный вариант на почту.
Вопрос Мумину Шакирову. Напоминает вам что-то уже знакомое, вот эта процедура?
Господин Дворников, у меня к вам вопрос. Скажите, вот вы потратили две недели для сбора подписей. А были ли люди, которые отказались подписывать этот документ?
Ну, вы знаете, они, скажем так, я сейчас конкретные фамилии называть не буду, но где-то, наверное, 20 таких отправлений наших зависли по тем или иным причинам.
Можете назвать фамилии? Среди них есть знаменитости?
Давайте я не буду называть фамилии.
Но это же интересно, ведь люди, которые отказались подписывать, у них есть свои тоже убеждения, есть свои аргументы.
Они не отказались, кому-то не было в городе, кто-то, может быть, сослался на какую-то там занятость, но я просто не хотел бы эти имена называть.
Да, я повторю свой вопрос, Мамина Шакирова, что-то узнаваемое вам не напоминает вот эта процедура и вот этот документ?
Ну, конечно же, здесь на память приходит письмо, которое было опубликовано в газете «Известия» 5,5 лет назад, и по поводу этого письма мы много рассказывали, и известна история с Анастасией Волочковой, с балериной, с певцом Александром Буйновым, с Ириной Родниной, известной спортсменкой в прошлом, а ныне тренером. И эти люди, и еще Светлана Светличная, актриса, эти люди отказались, одни отказались от подписей, другие признали, что волей как бы случая, обманным путем их заставили принять участие, по их мнению, в сомнительном кремлевском проекте. Естественно, когда ты читаешь это письмо и смотришь всю режиссуру вокруг этого, вот, тем более вот мы сейчас услышали еще дополнительную информацию, конечно, тут кремлевские уши вырастают, и это очевидно и заметно невооруженным глазом. Более того, когда мы опубликовали вот всю эту историю на Радио Свобода, легко почитать комменты, то есть комментарии, и там 90% комментариев все подвергают сомнению, что это было искреннее желание защитить судебную систему в России.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Мотивы авторов нового коллективного письма по делу ЮКОСа мы обсуждаем с одним из его инициаторов, Денисом Дворником, исполнительным директором Общественного комитета за открытость правосудия. Он у нас на прямой телефонной связи. И корреспондентом Радио Свобода Муменом Шакировым, он находится в нашей студии. Политолог Станислав Белковский обратил внимание на состав подписавшихся.
Нельзя не отметить, что качество подписантов за 6 лет снизилось радикально. Все-таки, если в 2005 году были люди достаточно известные и уважаемые, то сегодня это в основном функционеры, более или менее обслуживающие Кремль, и дрессировщики братья Запашные, или тренер сборной России по гимнастике Ирина Винер, выглядят на этом фоне скорее исключением. Для первого заместителя руководителя администрации президента России Владислава Суркова было важно показать, что распад команды, которая 6 лет назад подписывала письма против Ходорковского, не является необратимым, и он всегда может найти на открытом рынке некоторое количество людей, готовых поставить свою подпись чисто служебных соображений. Это ему удалось. Но вряд ли это укрепило репутацию тех людей, которые готовили и воплотили в жизнь очередной приговор против Ходорковского и Лебедева. Скорее, ему удалось показать, что никто из ведущих деятелей культуры, образования, никто из ведущих лидеров общественного мнения сегодня не готов под этим подписаться. И очередное письмо лишь показало, особенно с учетом того, что в этом письме содержится ссылка на заведомую фальшивку, на мой взгляд, организованную в администрации президента, а именно письмо покойного судьи Эдуарда Чувашова своим коллегам. Все это показало, что это есть не более чем политтехнологический ход, и что никто из знаковых представителей интеллектуальной и творческой элиты современной России не готов выступать против Ходорковского и поддержки его приговора. Поэтому те, кто организовали эту акцию, фактически укусили себя за хвост.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что мотивы авторов нового коллективного письма по делу ЮКОСа мы обсуждаем с одним из его инициаторов, исполнительным директором Общественного комитета за открытость правосудия Денисом Дворниковым, он у нас на прямой телефонной связи, и корреспондентом Радио Свобода Муменом Шакировым, он находится в нашей студии. Вопрос Денису Дворникову. Чем вы объясняете все-таки устойчивое вот это мнение о том, что не чисто вашей это была инициатива?
Слушайте, ну, на самом деле, я бы очень хотел сам, мне было бы интересно познакомиться с Сурковым, я никогда его живьем даже не видел, вот, поэтому, вы знаете, ну, я думаю, что любая общественная какая-то инициатива, в любом случае, она обречена на поиск каких-то конспирологических, каких-то, скажем так, подводных камней, да, здесь их нет. И на самом деле, да, мне уже достаточно есть свои наработки и опыт, собственно говоря, и по организации информационной работы, и я работал, собственно говоря, и в избирательных кампаниях, поэтому немножко про технологии знаю, и сам без поддержки кого-либо. Вот. На самом деле, в том числе, вот вы говорите про то, что это письмо напоминает какие-то предыдущие значит, акции. Я, честно говоря, за процессом Ходорковского ранее никогда не следил, поэтому вот о письме 50 вообще узнал только в процессе подготовки вот этого заявления. И плюс, самое главное, я бы не хотел, чтобы это все крутилось вокруг Ходорковского. Я это подчеркиваю, да, что я желаю людям, которые за решеткой, скорее воссоединиться со своими семьями. Никакой приговор, я имею в виду какую-то степень строгости, да, наказания, я не пропагандирую. Идея такова, чтобы прекратить дискуссии, которые уже такими не являются, когда идет просто огульный наезд на судебную систему ради каких-то конкретных дел. У нас в год 14 миллионов дел рассматривается в общей юрисдикции. Это не считая арбитражей, да? И когда ради одного дела, значит, происходит вот эта волна, которая оскорбляет всю судебную систему, я считаю, что это неправильно. И целью вот этого заявления, я считаю, что цель будет достигнута, если в обществе будет дискуссия, которая позволит определить ту грань, за которую нельзя уходить в обсуждение судебной деятельности.
Вопрос Мумину Шакирову. Вы поговорили, я знаю, с некоторыми из подписавшихся под этим письмом. Как они трактуют его пафос?
Ну, вы знаете, с теми, с кем я говорил, они вот в первых своих комментариях говорят о том, что они выступают за независимость судебной системы, да, но когда ты задаешь им дополнительные вопросы, к примеру, да, вот в этом письме оно как раз начинается в последнее время на фоне второго процесса по делу руководителей ЮКОСа Ходорковского и Лебедева, то есть акцент проставлен сразу, да, что речь идет именно об этом процессе и об этих людях. И, естественно, когда ты задаешь этим людям дополнительные вопросы, к примеру, кому вы больше верите, Наталье Васильевой, которая 2 недели назад выступила с разоблачением деятельности Хамовнического суда, в частности, судьи Виктора Данилкина, который вынес приговор, или Виктору Данилкину, который выступил на Первом канале телевидения, кстати, выступил без оппонента, да, Натальи Васильевой там не было. Вот сразу мы видим, что это неоднозначный подход. И тут уже запутываются люди. Вы знаете, я не верю ни тому, ни другому, утверждает Сергей Бугаев, Африка, это художник и музыкант из Питера. Значит, другие, допустим, Эдгард Запашный тоже пытается уйти от этого вопроса, хотя, конечно, что это абсолютно скандальная ситуация. Вот я говорил и с Кучериной, я надеюсь, что завтра мы дадим интервью с известным адвокатом и членом общественной палаты. То есть я считаю, что вот есть блюдо и есть соус к блюду, и в зависимости от того, каким соусом ты препарируешь это блюдо, и оно кардинально меняется. Поэтому, когда ты ставишь акценты, то ты понимаешь, на чью воду, на чью мельницу льется вода, на кремлевскую или на мельницу общественное движение, которое подвергает сомнению второй приговор в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
Владимир Толстой, директор музея усадьбы Ясная Поляна, один из авторов письма, как мог, объяснил мотивы своих действий.
Это результат разговора с моими коллегами по общественной палате и наша позиция общая. Нам важно было выразить свое отношение в этот момент. Вы знаете, я не очень люблю давать интервью по телефону, поэтому, наверное, я как-то воздержусь от дальнейшего разговора.
Слушаем вопрос москвички Марины Николаевны.
Здравствуйте. Да. Вот очень интересно, как Дворкович сказал, что он никогда не видел Суркова. Но я так думаю, что он ему уже теперь прям по электронной почте задание спускает. А желательно, чтобы этот сам Дворкович спустил...
Дворников
бы,
Денис Владимирович
Дворников,
на свой эфире.
Дворников, да, спустил бы Путину бы по электронной почте это письмо. Ведь начал-то все это Путин своим беззаконным давлением на суд.
Ну, мы воспримем это как реплику, слушаем москвичку Елизавету.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу спросить, задать очень короткий вопрос господину Дворникову, на который вы можете просто ответить «да» или «нет». С скажите, пожалуйста, вы заметили, что со временем судья Данилкин окажется в лучшей ситуации, чем вы? Потому что ведь он не сказал: «Да, я написал этот приговор». Он сказал только одно: «Я его подписал и провозгласил». Это такой короткий вопрос. И второй короткий вопрос, на который тоже можно ответить «да» или «нет». Скажите, пожалуйста, вот вы понимаете, что в глазах каждого среднего жителя, который знает о вашем письме, вы просто выглядите в той или иной степени зависимыми людьми? Или на вас есть компромат, или просто каждый из вас боится потерять карьеру. Вот два вопроса: «да», «да», «нет», «нет» и так далее. Спасибо.
Слово Денису Дворникову.
Ну, на самом деле, карьера у меня на таком этапе, что терять особо тут нечего, да. Здесь вопрос в другом. На самом деле, я хочу объяснить, что мне, например, сегодня позвонили несколько судей. Причем судьи – это не всегда человек на джипе, да, это не всегда человек, который, скажем так, блистает какими-то ювелирными украшениями. Например, в Тамбовской области мировой судья – это человек, который сидит без охраны, один ксерокс на три участка, да, и который, собственно говоря, пашет, как ломовая лошадь, делает там сотни вот этих вот решений в месяц, потом их должен еще выложить в интернет в соответствии с законом. И эти люди, они воспринимают все, что сыпется и на конкретного судью Данилкина, они воспринимают все на свой счет. Понимаете? Я, когда обучался в Великобритании, понимаете, меня настолько вот поразило вот это уважение к суду, как к институту, как, я не знаю, как к флагу, как к подолу матери, да, что я не понимаю, насколько можно опускаться до такого, чтобы полоскать всю систему, да. Вот.
Простите, опускаться кому?
Опускаться и некоторым журналистам, и тем, кто комментирует это все и в блогосфере.
А да? Власти? В лице господина премьер-министра, который с трибуны... Простите, можно я задам вопрос? Да. Который с трибуны на все население заявил, перед вынесением второго приговора, заявил, что вор должен сидеть в тюрьме, и подразумевая Михаила Ходорковского. Вы слышали это его выступление?
Я слышал запись выступления, если вы думаете,
что... Это есть давление на суд или нет? Скажите, да или нет?
Если вы думаете, что я затрепещу при слове «Путин», то вы ошибаетесь, я тоже...
Да нет, ответьте, пожалуйста, на вопрос.
Это ненужное было совершенно заявление, как и многие другие, которые происходили по другим каналам. Поэтому мы говорим, что нужна сейчас дискуссия, чтобы выработать вот эту грань. Да, вот у вас как раз передача «Грани». Давайте выработаем грань, за какую нельзя переходить. Для меня она лежит где-то между Пимановым и Никитинским, да, как авторами. Давайте немножко в практическую плоскость перейдем. А не будем обсуждать Ходорковский, Сурков, да, Кремль, Моссад, да, ну вот это глупость. Это же мне просто жалко, что уходят все эти усилия на какую-то вот на эхо, а не на результат реальный.
Слово Мумину Шакирову. То есть сейчас мы от господина Дворникова услышали следующую фразу. Подтвердите, если так, что вы считаете, что господин премьер-министр поступил неправильно накануне вынесения второго приговора, назвав Ходорковского вора, который должен сидеть в тюрьме. Так я понял?
Вы читали обращение. Значит, да, это так, потому что никакие обсуждения недопустимы.
Молодец, спасибо.
Послушаем давайте Ирину Ясину, бывшего директора проекта фонда «Открытая Россия». Она осознает, что коллективный поступок совершен не от души.
Не думаю, что душа, и не думаю, что деньги. Думаю, что просто давление начальства, либо его банальные просьбы этого начальства. Потому что наши люди, они как-то не умеют начальство отказывать. Просят они начальство, говорят: «А, Иванович, подписывай». Ну, как сказать «нет»? Ну, вроде как, несерьезно. Как-то я думаю, что именно поэтому.
Слушаем вопрос москвички Натальи Михайловны.
Сначала реплика, потом вопрос. Как говорит герой одного фильма, огласите весь список, пожалуйста, потому что названные подписанты, мягко говоря, не внушают уважения. Они встали в позу. Наших обижают, давят на суд. По-моему, это подмена понятия. Их оппоненты не давят, хочу заметить, а призывают соблюдать законы. Суд должен быть справедливым, объективным. В 1937 году на суды тройки не давили, и что получили. Меня умилил ответ одной подписантки, журналисту. Журналист спросил: «Вы знаете, что такое басманное правосудие?» Она гордо ответила: «Я много чего знаю». Вот и весь разговор. А вопрос такой: из 55 подписантов сколько членов партии «Единая Россия»? Спасибо.
Вопрос Денису Дворникову. По партийному принципу вы подбирали соавторов?
Нет, у меня не было такой экселевской таблички, да, где бы я разбивал на какие-то категории, там вел партийную, там кулинарную или какую-то иную принадлежность.
А вот вопрос Мумину Шакирову. Как, насколько совпадают списки вот того письма и этого?
Вы знаете, я не делал какой-то очень четкий анализ, но судя вот по тем комментариям, которые я читал, там 7 человек из первого списка плавно перетекли во второй список. Ну, это легко, конечно, проверить, но, видимо, в частности, Владислав Третьяк, известный спортсмен, видимо, те люди оказались надежными и крепкими, и на протяжении 5-6 лет они не изменили свою точку зрения.
Слушаем москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот только включил, поэтому я не знаю, кто вот гости, они имеют к подписанию или нет?
Да, Денис Дворников, инициатор.
Ах, это вот он инициатор, да? Ну, неужели, я вот просто поражаюсь. Вот я всегда говорил, что Путин – это самый трусливый человек из всех вот руководителей, которые нами правили. Вот он испугался одну Наталью Васильеву, и вы представляете, он всегда чужими руками все это делает. Вот, вы посмотрите, вот вы подписались, когда вы это говорите, что давят на суд. Как вам не стыдно? Вы почему не говорите, когда именно Путин в первую очередь давит? Это раз. Это всем же ясно, да? Это раз. Потом вы никогда этот позор не отмоете. Вот хоть вовремя там сейчас Буйнов, эти все вовремя решили этот. Но вы никогда этот позор. Он вас, видимо, там в общественной палате и кучеру, и эту, как ее там,
Кучерина.
Этот... Да, их, видимо, он замочил там в сортире, видимо, да, и поэтому вы все вот так легли под Путина. Ну, неужели вам не стыдно? Вот, человеку 14 лет дали, 8, да, и вы говорите, что давят на суд. Испугались одну, что это, Наталью Васильевну.
Вопрос Денису Дворникову. Может быть, даже если вы действуете добровольно, то, может быть, вас просто использовали, если вы, может, сами на это не шли.
Ну, я не знаю, может быть, вас тоже кто-нибудь использует, что вы так подбирали такие комментарии, да. На самом деле, я понимаю специфику вашего радио, в том числе она подтверждает и статистику, которая на сайте по комментариям прошла. Я понимаю, что это уже сложившаяся такая клиентура, и, в общем-то, ну, я не комментирую подобные вещи.
Ну, давайте не будем пока забегать вперед. Напомню, что ряд общественных деятелей, подписавших обнародованное накануне письмо в защиту судебной системы России на фоне второго обвинительного приговора экс-руководителей ЮКОСа, объяснили свою позицию. Один из них у нас в эфире, Денис Дворников, исполнительный директор общественного комитета за открытость правосудия. Он на прямой телефонной связи. А в студии корреспондент Радио Свободы Мумин Шакиров. А сейчас мы прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. В эфире краткая сводка новостей. Из Ливии поступают сообщения об ожесточенных боях за город Эз-Завия к западу от столицы страны Триполи. По данным агентства Рейтер, число погибших достигло 50. Бои также идут в портовом городе Расланув на востоке страны. В Триполи силы, верные Муаммару Каддафи, применили слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих. Состояние здоровья голодающих активистов партии «Яблоко», арестованных в городе Туапсе Краснодарского края, резко ухудшилось. В понедельник суд приговорил 4 активистов-экологов к административному аресту на срок от 7 до 10 суток по обвинению в сопротивлении милиции. В среду арестованные объявили голодовку в знак протеста против условий содержания под стражей. Правоохранительные органы Северной Осетии задержали 4 человек по делу об ограблении филиала Банка Москвы во Владикавказе. В понедельник вечером в результате нападения из банка было похищено 180 миллионов рублей, 200 тысяч долларов, а также более 300 тысяч евро. В Ингушетии в пятницу в результате перестрелки один боевик убит, еще один получил ранение. По предварительным данным, погиб сотрудник МВД. Референдум о поправках к Конституции Египта, ограничивающих президентскую власть, пройдет 19 марта. Об этом объявило в пятницу правительство страны. Президент Йемена Али Абдалла Салех отверг предложенный оппозицией план постепенной передачи власти. Салех заявил, что не намерен уходить в отставку к концу 2011 года, как предлагали оппозиционеры. Силы безопасности в городе Басра на юге Ирака разогнали в пятницу акцию социального протеста.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что мотивы авторов нового коллективного письма по делу ЮКОСа обсуждают в нашей программе один из его инициаторов, исполнительный директор Общественного комитета за открытость правосудия Денис Дворников, он у нас на прямой телефонной связи, и корреспондент радио «Свобода» Момен Шакиров, он находится в нашей студии. Илья Яшин, член полицейского движения «Солидарность», следит за развитием давней интриги.
Очевидно, что это письмо появилось как ответ на демарш Волочкова и Буйнова, которые заявили о том, что свои предыдущие подписи против Ходорковского и Лебедева по первому уголовному делу они отзывают. И вот как ответ на этот демарш появилось новое письмо. Нет сомнений, что оно было инициировано властью, было инициировано сверху. На мой взгляд, люди, которые поставили свои подписи под этим позорным письмом, своей репутации просто крест поставили, приняли участие в совершенно постыдном действии, стали для многих людей просто нерукопожатными. Просто неприлично бить лежачего человека. Очевидно, что Ходорковский сидит за решеткой, потому что он враг Путина, и по инициативе Путина, а не потому, что он там что-то украл. Ходорковскому 14 лет выписали. Очевидно, что Ходорковский побежден Путиным в значительной степени, и бить лежачего просто неприлично.
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, уважаемый Владимир. Вы знаете, с очень большим волнением я слушаю дискуссию эту. Я просто хочу сказать, что кроме, вот господину Дворкину, кроме чудовищного репрессивного дела против Ходорковского, хотелось бы сказать вообще о нашей судебной системе. Простите, у нас нет независимой судебной системы. За 10 лет Путиным приняты такие законы, которые фактически упразднили ее независимость. Фактически нынешняя судебная система, как, видимо, и во времена Иосифа Сталина, то репрессивная машиной. Она скрывает, покрывает репрессивные действия против граждан, пытки, убийства против граждан, не только на Северном Кавказе. Фактически у нас сидит в тюрьмах, больше миллиона человек. Из них сотни тысяч, десятки тысяч это люди, сидящие либо по сфабрикованным делам, либо по пустяковым делам. Сидят они в нечеловеческих, чудовищных условиях, пыточных. Это признали европейские суды. Так вот у меня вопрос, а как же можно вообще защищать эту судебную античеловеческую систему, что признано и в Страсбурге. Ведь это чудовищно. Кроме дела Ходорковского, которое просто является, ну скажем так, вершиной айсберга. Ведь эта система судебная, она не является судебной. Это бюрократическая система, бесчеловечная. Вот почему вы ее защищаете? Спасибо.
Вот с этим же вопросом о том, как можно защищать эту судебную систему, сегодня Момен Шакиров обратился к некоторым соавторам письма и, в частности, к членам общественной палаты.
Вообще, звонить людям, которые в этом списке, это непростое занятие, потому что очень часто вот люди или заняты, или у них телефон не работает, или они придумывают различные поводы, чтобы не отвечать на наши звонки. И это, кстати, говорит о многом, потому что если человек подписал и убежден в своей правоте, он легко идет на контакт и с удовольствием отвечает на вопросы, а не пытается увиливать. Ну, вот такая история произошла с известной телеведущей, которую я просил дать комментарий, это Тина Канделаки, и сначала было обещано, что комментарий она даст, потом, значит, она отказала из-за того, что устала, готов поверить, что человек работает, много и устает, вот, но все-таки, когда даются обещания, надо его выполнять. И потом вот это была история с тем, что якобы я взломал ее Твиттер, вот, и атаковал это как хакер, потом выяснилось, что она все перепутала, выступила, извинилась лично передо мной в своем ЖЖ. Ну, надеюсь, что эта история красиво завершится, и она даст интервью «Радио Свобода», наконец нам расскажет, почему она подписала это письмо. Это будет интересно узнать, потому что эта дама очень яркая, очень эмоциональная. Мне кажется, что должны быть интересные ответы.
Слушаем вопрос от радиослушателя Ильи из Новгорода Великого.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, в письме Дворкина написано, да, понятно, стремление родственников и ближнего окружения обвиняемых, использовать все возможности, ну и так далее. Ну, это, наверное, родственник Марина Филипповна, да, Ходорковская, мама Михаила Борисовича, который уже 7 лет фактически без сына живет. Вот она пытается повлиять на суд. Или вот мы, там, Мумин Шакиров, который сегодня Канделаки назвала Шариповым и так далее. Я хотел вопрос задать Дворкину такой. Как согласуется вот текст этого письма и само это письмо с тем, что фактически суд еще не закончен, ведь идет обжалование этого приговора, и скоро уже пройдет он эту стадию, и освободят Ходорковского, либо его нет. Это первый вопрос. Как согласуется текст письма с тем, что будет дальше? И второй вопрос к Денису Дворкину.
Дворникову.
Как... Скажите, пожалуйста, вы вообще выступаете за выходца из тюрьмы Михаила Ходорковского или за то, что вор должен сидеть в тюрьме, что руки у него по локоть крови, ну и так далее? Спасибо.
Слово Денису Дворникову.
Я могу ответить, да, уже?
Да.
Ну, во-первых, прекрасно соотносится, да, поскольку у нас нет никакого призыва в отношении ни ужесточения срока, да, ни его там, не знаю, снижения наказания степени. Мы говорим только о культуре вот этого взаимодействия, вот этого общения, понимаете, между обществом и судебной системой. Вот это главная компетенция. Поэтому соотносится с будущим рассмотрением кассации прекрасно совершенно. То есть мы хотим, чтобы эта кассация прошла цивилизованно, чтобы судью не называли плохими словами. Да? Вот, собственно, второй вопрос, напомните мне, пожалуйста.
Сейчас Мумин Шакиров вам хочет задать ряд вопросов.
Господин Дворников, у меня очень простой вопрос, он касается комментариев. Вот есть письмо, а есть к нему парочку комментариев. Один из комментариев, он опубликован на Эхо Москвы в блоге, да? А второй комментарий вывешен на сайте top.oprf.ru. И вот тут вы пишете. Последней каплей стало интервью этой девочки из Хамовнического суда Натальи Васильевой. После этого наш комитет за открытое правосудие решил написать общественное обращение, просто потому что все это происходит вокруг дела ЮКОСа. Это недопустимо. Господин Дворников, вы называете девочкой женщину, которая годится к вам в матери. Объясните, почему?
Ну, вы, наверное, думаете, что мне лет 16. Ну, на самом деле...
Ей 40 с чем-то лет, вам...
Девочка, это намного приличнее, чем те слова, которые употреблялись, собственно, и ко мне, и к судьям, да. То есть, на самом деле, если девочка – это оскорбление, то, ну, мне нечего сказать. Во-вторых, собственно говоря, вот, наверное, во-первых, это будет достаточно.
Давайте послушаем Александра Осовцова, члена политсовета движения «Солидарность», который считает происходящее сугубо аппаратной затеей.
Ну, это стандартный, не творческий, я бы даже сказал, чиновно-бюрократический ход в таких ситуациях. Подписанты целый ряд, как все знают, первого письма стали отказываться от своих подписей. Ну, значит, надо доказать, что на самом деле эта точка зрения в обществе продолжает существовать в качестве сколько-нибудь заметной. Ничего, правда, это не доказывает, хотя бы потому, что позиция, выраженная в письме, очень такая двусмысленная и косвенная. Бюджеты-то отрабатываются в Сарковском ведомстве. Вот и весь результат.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Ларисы Дмитриевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, конечно, молодой человек явно хочет сделать политическую карьеру. Может, он мечтает о депутатстве, как Алина Кабаева, а он все-таки не чемпион мира. Ну, а вообще это все мерзкое. Только единственное, я потрясена тем, что там внук Леонида Когана и праправнук
Льва
Николаевича Толстого. Вот это я просто... поражена, чего им-то не... Ну, это просто вообще... У них нельзя взять интервью?
А у нас выступал как раз Владимир Толстой в первой части программы, а про Когана сейчас спрошу у Мумина Шакирова. Собираетесь найти музыканта?
Ну, вы знаете, конечно, мы будем пытаться вызвать на откровение еще несколько человек, но я ранее говорил, что это непростая задача, люди неохотно идут на контакт, и приходится прилагать определенные усилия. Если вы мне позволите, может, я задам по факту еще один вопрос господину Дворникову. Вот у нас на Радио Свобода был комментарий Алексея Симонова, известного кинорежиссера и правозащитника, который выступил в качестве, скажем, одного из отцов-основателей вот этого вашего комитета за открытость правосудия. И, конечно, когда он узнал об этом письме, он был в шоке, и он считает, что он не имеет к этому письму отношения, и, грубо говоря, по его мнению, вы опубликовали письмо, которое, мягко говоря, у него вызывает рвоту. Вот как вы могли, не проконсультировавшись с вашим опекуном, если так условно сказать, с господином Симоновым, достаточно уважаемым человеком, вне его провести такую операцию?
Ну, на самом деле, я перед тем, как, собственно говоря, опубликовать письмо, я позвонил Симонову, я его предупредил, поэтому никакой тут нету, на самом деле, ситуации неудобной. Во-вторых, мы изначально, этот комитет, он был консультантом этого комитета, он его не основывал, как у него есть свой фонд, ему достаточно фонда, я очень уважаю Симонова, он делает очень большую работу. Мы можем с ним расходиться в каких-то взглядах и так далее, в каких-то, скажем так, тонкостях вот этой политической гастрономии, но здесь нет никакой проблемы.
Простите, на нашем радио он эта реакция его была, конечно, резко отрицательной. И он ее обнародовал. И мне кажется, вам предстоит как-то все-таки, наверное, прояснить ситуацию.
Ну, это мы оставим для нашего отдельного разговора. Хотя у нас был до этого, перед публикацией письма, был с ним разговор.
Слушаем вопрос москвича Александра Николаевича.
Добрый вечер всем.
Здравствуйте.
Во-первых, я совершенно согласен с Денисом Дворниковым, что в нашей судебной системе, в нашей огромной стране есть очень хорошие и порядочные судьи. Я с ним совершенно согласен, что у нас должна быть замечательная судебная система, потому что без нее просто не может существовать общество без честных, порядочных людей, которым мы, так сказать, отдаем в руки решение вопросов нашей собственности, нашей, в конце концов, нашей жизни. Что у нас должна быть такая же судебная система, как в Великобритании, о которой он говорил. Чтобы у нас мы могли, вкладывая в обращение к судье ваша честь, действительно, уважение к этому человеку за всю его жизнь, что он не сделал ни одного нечестного поступка. Поэтому практически, да, если еще сказать, мы же обсуждаем мотивы, так ведь мотивы в том и есть, что судья Наталья Васильева, она судья, и она поймала за руку жуликов. И вдруг эти жулики, как и всегда происходило в таких ситуациях, они тут же вспоминают о чести мундира. Когда что-то происходит, ну, например, когда там наши маршалы вывозили из Германии собственно себе в руки, то когда об этом кто-то попытался написать, этого писателя заклевали, затолкали и выгнали из Союза Советских Писателей. Был такой случай. Понимаете, это был поклеп на всю Советскую Армию. Нет, это не был поклеп. И именно для того, чтобы очистить эту судебную систему. То есть я представляю... Мы должны сделать так же, как и поступали другие государства, та же Великобритания. Чтобы все о всех судьях мы знали каждую подробную деталь его жизни. И более того, когда обсуждают, когда выбирают человека судьей, назначают не только его жизнь, начиная с его пеленок, а всех его родителей.
Вопрос Дениса Дворникова. На какую реакцию вашего обращения вы бы рассчитывали, и какова его такая, что ли, цель-максимум?
Ну, я уже несколько раз повторил цель-максимум. Но вот эта передача, на самом деле, она вот только подтвердила и укрепила меня в мысли, что это было сделано вовремя, поскольку я не могу докричаться, что это не напрямую связано с Ходорковским. Да? Вы все время сами политизируете этот процесс. И вот, и, скажем так, категория, которая относится к слушателям свободы, она в первую очередь, по-моему, вредит больше Ходорковскому, чем даже, не знаю, кому больше, судебной системе или заключенным. Я считаю, что мы сделали это своевременно, а цель, я еще раз повторю, это определить грань, где прилично говорить о суде, а где неприлично, каким языком, каким слогом, да, что мы при этом употребляем, какие выражения, какие эпитеты. Вот и все. Если это, если вот эта дискуссия, в том числе благодаря сегодняшней передаче, благодаря другим публикациям, если она состоится и будет этот результат, и что к суду хотя бы будет регламентирована вот эта вот общественная дискуссия, я буду счастлив.
Слово Мумину Шакирову.
Вы знаете, господин Дворников, вы вот каждый раз апеллируете к тому, что судебная система должна быть независимой. Это то же самое, что надо, можно сказать, Волга впадает в Каспийское море. Так кто ж против? Кто ж спорит?
Но вот именно, вот... и не спорьте.
Нет, я хочу... Давайте я вот буду очень конкретным. Вот есть фрагмент из вашего второго блога на «Эхо Москвы». Ситуация с Натальей Васильевой стала последним номером абсурдного шапито, который я вытерпел в состоянии относительной сдержанности. Я написал обращение к общественности, если честно, то не был до конца уверен, что инициатива будет реализована. Опять же, комментарий начинается с упоминанием Натальи Васильевой, которая, на взгляд господина Дворника, оказывала влияние на ход этого процесса. Но где другие оппоненты? Где господин Путин, который высказал то, что сказал, руки по локоть в крови, вор должен сидеть? Где это? Ни в комментарии, ни в письме нет реакции или давления власти на этот процесс. Если бы вы указали бы одну сторону и другую, к вам бы было бы меньше претензий. Но в данном случае вы явно льете, исходя из текста, конечно, явно льете воду на мельницу Кремля. Вот и все.
Ну, смотрите, как вы мне помогли, собственно говоря, раскрыть вопрос шире, да? То есть мы вбросили интересный материал для дискуссии, но и вы его развиваете. Значит, работает, правильно?
Да нет, я вам просто задаю вопросы, на которых у вас не очень внятные ответы. Вот и
у меня было просто есть конкретная ситуация, понимаете, если.
Простите, Денис, когда я вас спросил, почему вы назвали женщину, которая годится вам в матери девочкой, вы говорили, ну, это же я же не назвал что-то типа ее мальчиком или как-то иначе, но это некорректно, даже для джентльмена, понимаете? Поэтому, когда я задаю вопрос о высокомерии вашем, вы говорите, ну ничего особенного, бывает и хуже. Но извините, а как я должен на это реагировать?
Да я думаю, вы так на мне. Вы нормально, адекватно реагируете вот в плане, когда мы с вами дискутируем, когда вы начинаете, собственно говоря, придираться по поводу Натальи Васильевны. Да, Наталья Васильевна была серьезная ситуация. И причем даже не сколько ее выступлений, а то, как вокруг все это вот началось бурление. Да? И понимаете, ну вот вы видите Суркова, да, за мной, а я вижу за ней какие-то другие силы. И понимаете, я отвечаю вот после вот этого. Мне достаточно полили грязи за эти два дня, знаете. И ничего, я беру трубку и разговариваю в том числе с вами. А Наталья Васильевна, между прочим, у меня был ее мобильный, и я ей звонил. Она даже не подошла. Я ей написала смс-ку, что хочу для нашего сайта дать комментарий. Она на какое-то время спряталась. И это не есть поведение человека, который готов, значит, сказать правду.
Господин Дворников, хочу вас обрадовать. Буквально пару часов назад, или, может быть, даже полчаса назад, Васильева дала интервью «Радио Свобода», и как раз она сказала, что она убеждена в своей правоте и не меняет свою точку зрения, а в это письмо она комментировать не будет, просто потому что она его не читала. То есть она не спряталась. Вы можете это проверить на нашем сайте или послушать запись звука.
Я понимаю, но дорого есть ко Христову дню, как говорят, да? И когда это было все в какое-то радиомолчание превратилось, когда, значит, сказали «а», потом вдруг пропало, то есть было очень много косвенных и прямых признаков, гораздо больше, чем у вас сейчас говорить про кремлевские уши, которые, собственно говоря, для такого проекта совершенно не нужны. Мне кажется, у Кремля сейчас гораздо больше проблем во всех сферах. И хозяйство, и съезд надо вот «Единой России» в Брянске проводить. Поэтому вот такой будет мой ответ.
Лев Пономарев, исполнительный директор «Движения за права человека», призывает к бойкоту авторов документа.
Это сейчас широко обсуждается в обществе, и я был на нескольких таких, скажем, собраниях, где это обсуждалось с моими друзьями. И мы пришли к одному выводу, что эти люди должны стать нерукопожатными. То есть должна быть такая общественная кампания, чтобы все, кто подписали, почувствовали отторжение общества от себя. Мотивы, почему они это делают, честно, меня мало интересует. Я не могу назвать ни одного мотива, который я мог бы оправдать. Перечислять эти мотивы мне мне неинтересно. Получить какие-то преференции от власти там, или, может быть, угрозы со стороны власти, делать карьеру, ну и так далее и тому подобное. Но вот для общества это некий вызов, скажем так. Да они сами как бы не скрывают. Они не скрывают то, что они выступают против общества. Они говорят, вот в обществе появилась тенденция осуждения судов и так далее. Они сами как бы даже не скрывают, что они те люди, которые выступают против той тенденции, которая сейчас появилась в обществе. То есть они люди антиобщественные, я бы даже сказал. Вот даже так бы я применил такой термин.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
123 года тому назад, 28 февраля, Горчаков своим оппонентам бросил: «Вы боитесь всех, только Бога не боитесь». Вот, господин Дворников, у вас хоть святая искра возле вас хоть пролетела? Ладно, посмотрите, были подписанты и против Сахарова, и против Солженицына. Как они потом глядели в глаза-то? Вы опозорили во веки веков свое имя, понимаете? Неужели вам не стыдно? Ваши хозяева, они берегут и трясутся за свой карман. Может быть, вам тоже они что-то обещали, а то вы за суд беспокоитесь. Да плевали вы на этот суд. Вам до одного места это. Бессовестный.
Вопрос Мумину Шакиру. Как, по-вашему, разделят ли часть авторов, соавторов этого письма, судьбу вот их предшественников, которые передумали спустя некоторое время?
Вы знаете, конечно, пройдет время, возможно, поменяется власть, не исключено, будет иной политический вектор, и будет интересно спросить у этих людей, что они думают об этом поступке там, двухлетней или пятилетней давности. Я, честно говоря, не сомневаюсь, что некоторые из этих людей, разобравшись во всем, и когда, если поменяется время, могут изменить свое мнение и объяснят, почему они тогда это сделали, под каким напором, под каким давлением или под каким настроением, мы сейчас этого просто не знаем, в душу человеку трудно, конечно, войти, но я думаю, эта история будет иметь продолжение.
Слово Денису Дворникову.
Да, вопрос. А, собственно, в чем вы видите поступок, да, вот такой проступок, вернее, да, в том, что призываем к цивилизованному диалогу судебной власти, вы это называете, собственно говоря, поводом для того, чтобы оказаться нерукопожатным? То есть это ваша такая вот позиция?
Ну, это позиция Льва Пономарёва, который ее высказал в нашем эфире.
Ну, он ее просто подтверждает, ваш...
Нет, но просто... Но я могу ответить. Дело в том, что в этом письме, как я его понял, и как поняли многие другие, кто внимательно читал, что здесь идет обвинение в адрес активистов и общественников, которые оказывают...
И родственников.
И родственников влияние на этот процесс. Ну, конечно, родственники оказывают влияние на этот процесс, потому что это их родной человек, извините меня, гниет в тюрьме долгие годы, а как они должны реагировать? Но господин Дворников не пишет о том, что есть и давление с другой стороны. И в той частности, простите, мы ничего не выяснили. Вы же единственное, вы подтвердили, что Путин был неправ, когда выступил накануне второго приговора. Нет, вот если бы это было бы в тексте, господин Дворников, я вас бы зауважали бы, наверное, многие.
Вы знаете, давайте, если мы сейчас все в текст, все проблемы, которые в стране существуют, да, ну, у нас получится тогда огромный талмуд. Понимаете, то есть, мы, опять же говорю, мы с вами в итоге вот этой передачи немножечко даже этот документ, собственно говоря, дали ему трехмерное какое-то вот видение. Но я надеюсь, что все-таки в результате, да, люди, которые слушают эту передачу, они поймут, что речь идет не о том, что какая-то группа людей опять пишет, чтобы Ходорковского закрыли еще лет на 500, и вот они вот сидят и ждут, какие вот кровожадные, да? То есть не эта цель.
Мне кажется, вы говорите, этот документ, значит, чуть ли не в 3D превращается. Мне кажется, все-таки он очень плоский. И отсюда и претензии с тех, кто звонит в эфире «Радио Свобода». Нет, простите, господин Дворников, он здесь все четко написано и акценты проставлены. Поэтому, на мой взгляд, если моя точка зрения интересна, он очень плоский, отсюда и возникают вопросы. Если бы он был бы объемный, да, то вопросов было бы гораздо меньше.
Вопрос Денису Дворникову. Может быть, стоило вывесить это письмо для открытого обсуждения сначала, а теперь для сбора открытых подписей, кроме тех 55, которые вы набрали?
Ну, смотрите, открытое обсуждение, оно уже идет, да? Мне кажется, что не надо его формализировать лишний раз, потому что подготовка любого закостенелого документа в итоге, да? Вот вы же наверняка были много раз на конференциях, когда приходишь, у тебя на столе там или в раздатке есть проект резолюции круглого стола. Давайте воспримем, что у нас по всей стране огромный круглый стол, и давайте обсуждать этот документ.
Да, но вряд ли часть общества приняла бы его за основу, этот проект.
Мне кажется, если бы было обсуждение этого документа, как сейчас мы обсуждаем его с вами, господин Дворников, я убежден, что там было бы не 55 подписантов, а гораздо меньше.
Как по-вашему, вопрос Денису Дворникову, как воспринимает вашу инициативу в Кремле? Может ли Сурков от нее отмежеваться в ближайшее время?
Ну, если вы дадите его телефон, я могу позвонить и спросить.
У нас под рукой сейчас его нет, но мы вам по смс-у вышлем. Момент Шакирова, сыграйте...
Только предупредите его сначала.
Хорошо.
Неудобно давать телефон, когда человек об этом не знает.
Момин, собираетесь ли вы продолжить опрос от всех соавторов этого документа?
Вы знаете, я думаю, что опрос интереснее будет проводить чуть позже, когда улягутся страсти, и когда люди вот от этого напора информационного потока немножко отойдут, и в такой более спокойной обстановке можно будет поговорить, и, возможно, мы услышим какие-то новые откровения. А на этом этапе 5-6 мнений, которые мы услышали, они уже говорят о многом.
Спасибо. Слушайте в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ирина Лагунина. «Троцкий в Америке», часть третья. Зачем британские власти ссадили революционеров в Галифаксе? О своем исследовании рассказывает профессор истории университета штата Айдахо Ричард Спенс. И ливийская нефть. История Муаммара Каддафи и Армандо Хаммера. Как человек, не побоявшийся Ленина, опасался ночевать в Триполи. Во второй половине часа программа «Экономическая среда». Слушайте сегодня в 22 часа. Повторы в час ночи в субботу и в 3 часа дня в понедельник. Время московское. А мы обсуждали мотивы авторов нового коллективного письма по делу ЮКОСа. В нашей программе участвовал Денис Дворников, исполнительный директор Общественного комитета за открытость правосудия. Он был у нас на прямой телефонной связи. И корреспондент Радио Свободы Мумин Шакиров. Он находился в нашей студии. Напомню, что ряд общественных деятелей, подписавших обнародованное накануне письмо в защиту судебной системы России на фоне второго обвинительного приговора экс-руководителем ЮКОСа, объяснили свою позицию. Судя по ответам тех, чьи подписи стоят под новым письмом, его суть сводится не к тому, чтобы оценивать справедливость приговора Ходорковскому, а к тому, чтобы на решение по этому и другим громким уголовным делам не было никакого политического давления. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Наталья Флоринская.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очевидно, есть угроза, что режим Каддафи не остановится перед нанесением удара по гражданству.
Мы установили некоторых лиц, несущих ответственность за действия сил безопасности.
Сверху никаких послаблений не придет, если мы хотим жить.
Комитет называет дело Гангадзе лакмусовой бумажкой для Януковича и его администрации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».